Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 102-ю серию сериала «Клон». И сегодня я предлагаю нам с тобой с места в карьер сразу начать обсуждать наши линии. И начну, пожалуй, я и сразу с Марокко. Я так понимаю, что у нас прошло несколько дней, а может быть неделю, потому что Саид и ранее после свадьбы улетели в свадебное путешествие. Но нам, правда, не сказали куда, мне вот интересно было бы. Хадижа и Самира гуляют по Медине, и Хадижа вцепилась в блестящий платок в какой-то палатке и вздыхает, какой он красивый.
Это все один и тот же платок, в который вцеплялся Лукас, Жади, Хадижа уже не раз его хватала и говорила, как она любит платки с золотой ниткой. И это все он один злосчастный платок. Он скоро весь в дырочку будет.
Да, я тоже это заметила, потому что я же недавно делала видео, где Лукас и Жади переглядывались и собирала материал из разных серий. И там был такой отрывок, где Лукас и Маиза прилетели в Марокко, то есть, наверное, лет сколько? 20 назад? Ну да, 20 лет назад. И как раз Лукас увидел Жади через этот платок.
Вот так он и висит там 20 лет, и никто его никак не купит.
Да, и Хадижа ходит вокруг него, мимо него постоянно, все говорит, какой он красивый, как она хочет носить платки, но все никак почему-то себе не приобретет. Но как бы то ни было, Самира ничего красивого в этом платке не видит. Она говорит сестре, что для нее красивое — это мини-юбки и топики. Хадижа в изумлении. А неподалеку от них Али и Абдул спорят о втором браке Мухаммеда. Али очень недоволен, что Абдул одержим этой идеей, но Абдул продолжает твердить, какая прекрасная семья у Асефа, и дочерь его выходит на улицу только в сопровождении отца или брата и не демонстрирует свои прелести на Медине, в отличие от некоторых.
Какого такого брата? Назире же сказали, что нет у них никакого братика.
Может, для Назира нет? Я бы не удивилась, зная ее семейку, которая категорически не хочет отдавать ее замуж ни за кого.
Обман на лицо.
Али возмущен этими намеками Абдула. Он готов драться за своих племянниц, потому что, очевидно, Абдул намекает на них. Но Абдул юлит и говорит, что имен-то я не называл. Но это не помешало закатить Али и Абдулу ссору на всю Медину. Тут Абдул решает сыграть на меркантильных чувствах. Мол, если Мухаммед женится на дочери Асефа, то он станет богаче, чем Саид, потому что Асеф дает богатое приданое своим зятьям. Как он может стать богаче, чем Саид, если у Саида сейчас есть фабрика, у него сейчас есть какие-то там гостиные бизнесы, рестораны и бизнесы, он сейчас там с Леонидасом хочет какой-то большой контракт заключить, а у Мухаммеда одна лишь лавка. Это какое такое огромное приданое Асеф готов дать за Аминой? Какой он не дал заранее?
Чтобы они сравнялись хотя бы.
Нет, ну тогда почему он не отдал в жены Саиду Амину? Логичный вопрос. Потому что Амина же старшая сестра. И вообще, если они такие богатые, почему это Саид платил столько деньжищ заранее? Это, наверное, чтобы потом как раз собрать приданое Амине, что ли? А Латифа дома на измене. Она очень боится, что на Мухаммеда подействует фес, и он захочет вторую жену. Мне как-то тут показалось, что она совершенно какого-то невысокого мнения о своем муже. Потому что я смею полагать, что если он любит свою жену и всячески клянется ей в том, что он не возьмет вторую жену и никто ему не нужен, то факт его присутствия в фесе никак не должен повлиять на его мнение о втором браке и на его желание второго брака. А она настолько в нем не уверена, настолько ему не доверяет, что думает, что от того, что он по Медине прошелся, увидел женщин в чадре и их мужей, и сразу захочет себе такую же.
Так может быть, она не в нем не уверена, а в себе не уверена.
Это 100%, потому что Латифа — потерянная сестра Лидиана. У той тоже все вот это ее тревожное расстройство и паранойя насчет Тавинью идет в первую очередь от неуверенности в себе. Потому что такое ощущение, как будто бы Латифа и Лидиана сами не верят, что они представляют что-то ценное для своих мужей. Ну, судя по поведению девушек по отношению к своим мужьям. Потому что если, наверное, у тебя крепкая самооценка, и ты осознаешь свою ценность для отношений, для брака, для своего мужа, то ты не будешь постоянно контролировать мужа, запрещать ему смотреть на других людей, даже если это женщины, запрещать ему здороваться с женщинами, и не будешь в каждой женщине видеть потенциальную вторую жену. И в итоге Латиф себя вот этими мыслями доводит до истерики, потому что говорит Зурайда, что она хочет вернуться в Риву, чтобы у Мухаммеда не было никаких искушений. Зурайда, я делала тут замечание, что ты сама себе все навыдумывала, и ничего еще не случилось, ты уже ожидаешь. Но Латифу это не успокоило. А Жади в своей спальне радуется, танцует, скачет на кровати, приходит Зурайда и Жади радуется, что она свободна. Но, правда, Зурайда ей замечает, что она рановато радуется. Саид просто улетел в свадебное путешествие с Раней, а не дал ей развод. И, кстати, Аня, напомни мне, пожалуйста, потому что ты, правда, наверное, это упустила, либо, может, это на самом деле не говорилось. Помнишь, когда Саид застукал ее с Лукасом, он, точнее, застукал, что она танцевала в костюме Лукасу, он вроде как хотел с ней развестись, или, точнее, она просила у него развода, и он сказал, что даст ей ответ позже, вечером, потом начал переносить на следующий день, потом начал на день помолвки, на день свадьбы переносить или что-то такое, на после свадьбы. Помнишь, было такое? Она к нему еще постоянно подходила и говорит, ну что, Саид, ты мне дашь ответ? И он такой, не сегодня. Ты узнаешь мое решение завтра. Вот такое было что-то.
Да, действительно, такое было. Но мы пока не знаем развязку, чем все закончится.
То есть, получается, он ей так и не сказал, либо эту линию вообще слили.
Я так понимаю, он ее пока томит.
Она так радуется, как будто бы развод уже в кармане. Хотя вроде бы ничего это не предвещает. Но она, конечно же, опять забывает, что если развод у нее в кармане, то дочь она не увидит. И Саид ей это явно дал понять. Много-много раз. И Жади тут говорит Зурайду, что у нее хитрый план подружиться с Раней, чтобы она помогла ей избавиться от Саида, потому что она уверена, что Раня, как любая вторая жена, хочет стать женой первой. И Жади опять начинает нести свои бредни про Лукаса, что она всегда с самой первой встречи знала, что он ее судьба. И даже когда они расставались, она в глубине души понимала, что они расстаются не навсегда. А как же тот случай, когда она поклялась Аллаху, что она никогда не увидится с Лукасом, если Саид сейчас его не порежет на мелкие кусочки?
У этого случая отмена.
Забыли уже, да?
Да.
Уже не боимся проклятия.
Она же уже встретилась с Лукасом, уже ему все про это рассказала. И он ей отменил это проклятие.
То есть так работает, да, думаешь?
Конечно.
Договорился с Аллахом.
Да.
Ну хорошо. И давайте послушаем, что еще она говорит, то, что отвечает Зурайда, потому что пересказывать я это не хочу.
Я поднимаю руки к небу и говорю спасибо Аллаху, что он не столкнул меня с человеком, от которого бы я потеряла голову. Что он позволит закончить мои дни, не испытав мук любви.
Зурайда.
Я боюсь любви, Жади. Любовь — это змея, притворяющаяся украшением. Ты надеваешь ее на шею, радуешься ей, и она кусает тебя, убивает.
А если я скажу, что это того стоит?
Жади, я думаю о кофейной гуще.
И что ты думаешь?
А что если, когда она говорит, что прошлое и будущее предстанут перед тобой в образе одного человека, то это значит, что Лукас уже не такой, как был раньше.
Как это?
Ты посмотришь на него и будешь искать того Лукаса, которого ты знала, а его больше нет.
Он не изменился, Зурайда. Я видела. Я почувствовала.
Ой, ну тут все очень плохо. И вот эти какие-то слишком драматичные представления Зурайды о любви, что любовь — это обязательно змея на шее, и что она тебя укусит, и что вообще лучше никогда не любить. Нет, Зурайда. Нормальная, здоровая любовь — это прекрасное чувство, которое делает тебя счастливой, а не наоборот. Если человек состоит в нормальных, здоровых отношениях с крепкой любовью, не какой-то полоумной влюбленностью, он чувствует себя в безопасности, он доверяет человеку. Он не ждет никаких преград в этой любви, потому что он знает, что вот есть человек, которого я люблю, и он любит меня, и нет никакого второго дна. Эти отношения спокойные, эти отношения крепкие, и эти отношения приносят счастье обеим сторонам, а не наоборот, как происходит у Лукаса с Жади. Да, конечно, на такую спокойную любовь и на такие здоровые отношения смотреть неинтересно. И поэтому наша поп-культура всячески поощряет именно эмоциональные качели и созависимые отношения. Но вот этот драматизм Зурайды тут не к месту.
А я думаю, что это у нее такая защитная реакция. Ну, она много лет, получается, одна. У нее нет шанса на счастье, так скажем. Ее никто не возьмет в жены, как она думает. И поэтому она для себя решила, что любовь — это вот такая злая штука, которую лучше никогда не испытывать.
Да, тоже вариант. Еще, наверное, знаешь, из-за того, что она воспитана в исламских традициях, она видит, что девушек выдают замуж не по любви, но по расчету. Ну, грубо говоря, да. И тут получается, у нее перед глазами есть пример либо браков по расчету какому-то, либо вот эта любовь ненормальная Жади с Лукасом, которая, конечно, принесла много горестей и Лукасу, и Жади. И поэтому ей кажется, что другого быть не может. Но получается, Зурайда думает в черно-белых тонах. Есть либо черная, это безумная опьяняющая любовь, которая обязательно принесет несчастье, либо белая, это брак по расчету, спокойная тихая гавань. Но потом они предлагают, что в браке появляется любовь, но, видимо, не такая любовь, которая сжирает Лукаса и Жади. Но перейдем к Жади. Ей косточки тоже надо перемыть. Во-первых, она говорила, что Лукас изменился. И она много раз это говорила, нет?
Да.
И на протяжении 20 лет она говорила, что он изменился. То есть она каждый раз, когда его увидела заново, там, через год, через два, через пять лет, она говорила, что он изменился. И когда, получается, она увидела его через 20 лет, она тоже сказала, что он изменился, и он совершенно другой. Потом, конечно, когда они начали обниматься и целоваться, она сразу пришла к выводу, что нет, это все тот же Лукас. Но у Жади есть такая интересная особенность, и мы ее наблюдаем все 20 лет, что когда у них с Лукасом все хорошо, она говорит, что Лукас нисколько не изменился, и он ровно такой же, какой был, когда она встретила его впервые и влюбилась в него с первого взгляда. Но когда у них происходят какие-то бури в отношениях, когда они ссорятся, она осыпает его проклятиями и говорит, что он вообще не тот, которого она полюбила. Такое уже было несколько раз. Ну, точнее, каждый раз, когда у них появляются какие-то ссоры. Поэтому пока у них все хорошо, да, она говорит, что он нисколько не изменился, она ему верит, доверяет. Он ровно такой же Лукас, какой был в 18 лет. Но что-то мне подсказывает, поскольку у нас впереди еще 150 серий, скорее всего, у них будут ссоры, и Жади кардинально поменяет свое мнение. И интересно, что она это вообще не замечает.
Это защитная реакция организма на стресс.
Тут просто у всех защитные реакции какие-то.
А потому что сплошные стрессы.
Да-да-да. Позже Латифа и Жади с дочками сидят в комнате, и Латифа делится своим опытом, когда впервые прилетела в Рио и очень испугалась, что в Бразилии все голые. А Жади, в свою очередь, говорит, что когда она переехала в Фес, ее очень напугали женщины в чадре. И Самира с ней соглашается. Тут, кстати, интересно, что Самира сидит в обнимку с Жади, а Латифа сидит в обнимку с Хадижей. К чему бы этот намек? Ну, Хадижа, правда, тут говорит, что женщины в чадре прекрасны. Самир же не понимает, как они не задыхаются в такую жару и в чадре в черной. И Латифа тут сдает Жади, говорит, что она тоже недолго ходила в чадре. И Жади призналась девочкам, что сказала дяде, что хочет носить чадру, а сама использовала ее для того, чтобы убегать и ходить, где ей хочется. Но потом, правда, Али вставил по первое число Латифе и Зурайде за Жади. И Латифа тут со смехом вспоминает проделки Жади, из-за которых тогда Латифа была в ужасе и думала, что Мухаммед от нее откажется. Помнится, когда эти проделки были в настоящем времени, Латифе было вообще не до смеха. Да и недавно они тут, помнишь, орали?
Кстати, так сильно поссорились, и никто не показал, как они мирятся обратно.
Да, точно, они же прям очень сильно поссорились. И Латифа ее проклинала и говорила, что она эгоистка, что Мухаммед, конечно же, от нее откажется. А потом еще спрашивала же мужа, а если у меня будет проклятая родственница, все равно не возьмешь вторую жену. Мухаммед не ответил. Самира спрашивает тетку, куда она ходила в этой чадре. И та, конечно, отвечает, что в развалины, и Самира тоже и хочет посмотреть. Приходит Зурайда и сообщает, что явилась Назира и приволокла с собой Амину. Латифа тут, конечно, сразу занервничала. Они из Жади спускаются вниз, и Назира представила Амину Латифе. И Амина зачем-то расцеловала Латифу, но не Жади. Мне кажется, она с Жади даже не поздоровалась. Зурайда и Латифа пошли делать чай, и Жади осталась с Аминой и Назирой наедине. А Латифа ушла помогать делать Зурайде чай, чтобы только попроклинать Назиру. Говорит, что у нее такой прекрасный муж, и как жаль, что его сестра именно Назира. Но она выдохнула, собралась и вернулась. А Назира заливается соловьем перед Аминой, что такая она молодец, ну то есть Назира. Она так прекрасно воспитала своих братьев, но мужья хоть куда. Тут пришел Абдул в этот женский кружок, и Назира ему сообщает, что пригласила Амину погостить в Бразилию. Жади тут вставляет, что они будут рады принять Амину в доме Саида, но Назира ее обрывает, говоря, что Амина будет жить в доме Мухаммеда с Назирой. То есть Амина на улицу не выходит без отца и воображаемого брата, а путешествовать за 3000 земель от дома и жить в доме с посторонним мужчиной — это пожалуйста. Как-то не вписывается в канон религиозности Амины. Ну, у Латифы, конечно, при этом заявлении отпала челюсть. Жади ее гладит, успокаивает. Но Латифа не выдерживает и уходит в спальню. Велит девочкам собираться и тащит их на Медину, чтобы задержать Мухаммеда, чтобы тот ни за что не увидел Амину. Они встречают Мухаммеда и Амина на рынке. Те устали, весь день товары выбирали и хотят уже домой. Но Латифа сказала, что у нее болит голова, и она хочет пойти в аптеку именно с мужем. Тот напугался, что его красавица заболела, и пошел за ней. И все дружно начали искать траву, которая нужна Латифе. Но такая напасть, нигде этой травы нет. А Жади дома сидит в этой веселой компании и слушает, какая Амина религиозная и хочет пойти в паломничество в Мекку. И пока Назир и Абдул отвлеклись на восхваление Амины между собой, Зурайда и Жади рассказывают, какой Мухаммед на самом деле.
Мухаммед не такой хороший муж, как Саид.
Он скупой, не дарит золото Латифе.
Бьет ее.
Не приносит домой еду.
Если бы соседи не помогали, Латифа и дети уже умерли бы от голода.
Ты думаешь, Амина поверила?
Почему нельзя грамотно соврать, а?
Ну, как-то да, мне кажется, уж слишком очевидно. Тут, правда, нам показали, что Амина испугалась. Но я не помню, чем закончится дело, но мне кажется, Амина еще будет подкатывать к Мухаммеду, нет?
Будет, будет.
Ну, потому что, да, хитрости ноль у Зурайды Жади. Нужно было как-то, наверное, не так драматично, но довольно неприятную ложь придумать.
Они избрали тактику, как с несостоявшимся женихом Сумайи, но он был слишком впечатлительный. И не выдержал такого. А здесь, я думаю, не прокатит их план.
И причем Жади, пока это рассказывала, не могла сдержать смеха. Ой, брат моей сестры бьет мою сестру. Аха-ха-ха-ха. Вот так вот Жади выглядела. Очень смешно. И голодают они, обхохочешься. А тем временем семейство вернулось домой, потому что травы так нигде не нашли, и Мухаммед решил уточнить у Зурайда. Тут Сумайя докладывает Латифе, что Амина еще не ушла, и Латифе ничего не осталось, как изобразить театральный обморок. Мужу сразу поплохело, и он понесся женой через гостиную в спальню, чуть там не рыдает. Амина очень испуганно все это посмотрела. Может, она подумала, что он ее приложил где-то, пока они шли. В спальне Латифа просит мужа не уходить, иначе ей станет еще хуже. Заходит Абдул и Назира, и Жади их спрашивает, как это они так оставили гостью одну. И услышав, что она ушла, Латифа сразу поднялась и сказала, что ей лучше. Еще одна актриса погорелого театра.
Но Мухаммед ничего не заметил.
Слушай, но он в этот обморок поверил. А там Латифа правда так сыграла, не очень убедительно, руки к небу вознесла, заорала, что ей плохо, и просто обвалилась. И с Марокко на эту серию все.
Ну и давайте оставим этих марокканских героев и переместимся в любовный треугольник в Рио. Леонидсе появится какая-то женщина.
Ну да, возможно, у нее в первую очередь ревность к хозяйству дома Ферасов.
А Амалия все-таки выдергивает свою руку из ладони Леонидса, но перед этим, как бы невзначай, его погладила. И извинилась, что случайно. Все, искра пошла.
Я не понимаю. Бейте меня тапками. Но у них же сколько разница в возрасте?
40?
Ну да. Нет, ну серьезно, сколько Амали? 25, наверное, не больше.
Ну пусть 30.
А нет, 30 лет разница. И Лукусу 40. Леонидсу, получается, должно быть, ну, наверное, 65.
Да, получается.
Ну 40 лет, да. Ой, кошмар какой. Я, конечно, понимаю, что Леонидс у нас мужчина очень интересный, импозантный, и бизнесмен, и вот это вот все на свете. И себя еще строить не знаю кого. Но все-таки он годится ей в деды. Она не сильно старше его внучки. Как там говорится, седина в бороду, бес в ребро.
Да. А в офисе Лабату смеется над своим другом-начальником и делится с Карл, что если Амалия напишет биографию так, как говорит Леонидас, то это будет сплошное вранье, ничего общего с действительностью. И добавляет, что еле сдерживается, чтобы не поправить его перед Амалией, потому что ну невозможно это терпеть. И рассказывает, как Леонидас описывает себя.
Сам здравый смысл.
Невозможно.
Сама уравновешенность. Само воздержание. То есть все то, чем он не обладает. Потому что ты же видела, как Леонидас выходит из себя, как он умеет выходить из себя.
Видела и больше не хочу.
Ах, Леонидас. Такой взрослый врунишка. Но их разговор прерывает телефон, отвечает Карл, а там просит Лабату. А звонит не кто-то там, а Рашид.
Это Саид, получается?
Саид Рашид.
Она просто представила его как Рашид, и Лабату ответил: «О, Рашид, привет!» Это как вот, например, мы бы сказали: «Ой, Иванова, привет, как дела? Соскучился. Давно не виделись».
А у меня на работе почти всех называют по фамилиям.
Какие некультурные. Но в лицо-то, наверное, как-то не говорят по фамилии.
Но когда говорят про человека, которого нет в кабинете, всегда называют его по фамилии.
Ну, у нас тоже так часто, потому что проще идентифицировать. Но обычно, когда ты по телефону говоришь с кем-то, ты его приветствуешь по имени, наверное. Очень странно приветствовать человека по фамилии, и тем более учитывая, что Саид их главный партнер. Ну, или знаешь, такое бывает, когда, например, непривычные имена и фамилия, и можно спутать имя с фамилией. У меня была одногруппница на первом курсе, и у нее имя турецко-арабское. И я, правда, сначала не знала, что является фамилией, а что именем. И какое-то время путала. Так что на самом деле бывает такое. Поэтому Лабату подумал, что его зовут Рашид.
Да растерялся. Но разговор этот был коротким. Лабату очень обрадовался, что позвонил Саид, но при этом очень быстро положил трубку. Карл спрашивает, это был араб?
Еще одна. Это еще хуже. Ну, например, ты обсуждаешь с друзьями, тебе позвонил немец, твой коллега, и ты спрашиваешь, это был немец? Либо это был мордвин? Это был калмык?
Мне кажется, они просто забыли его имя резко.
И Лабату тут тоже отвечает, да, это был араб. Ну как это? Как будто кто-то обезличенный. Как-то мне прям резануло вслух очень вот этот их диалог короткий.
Возможно, это трудности перевода.
Ну то есть ты думаешь, они сказали, это был Саид, а наши русские переводчики, нет, это был араб.
И Лабату еще добавляют, что Саид прилетает в Рио и хочет сразу же встретиться с ними.
Ну, то есть его свадебное путешествие достаточно короткое. Потому что я сейчас вспомнила, что Мухаммед и Латифа планировали остаться в Марокко после свадьбы на неделю где-то или даже меньше. Ну, хоть небольшое время, чтобы погулять и ознакомиться с традициями и с местностью, и все. А у нас опять начинается параллельная линия о Лео и Лукасе. Нам показывают Лео, который на детской площадке катается на качельках и играет с детками в мяч. Это выглядит довольно странно, когда взрослый мужик сидит на детских качелях, а вокруг него бегают дети.
Как будто он маньяк.
Ну, как-то да. Он еще их кормит какими-то конфетками. И вспоминает, как сидел, судя по всему, на этих же качелях, когда был маленький, и его качал Альбьери. То есть, мне кажется, он прям каждое воспоминание с Альбьери смакует. А Лукас лежит в бинтах и рассуждает, каким бы он был, если бы вырос в других, более свободных условиях. Далла говорит, что это уже узнать невозможно, и Лукас начинает абстрактно размышлять, что вот говорят, что у близнецов единая генетика, но они с Диогу были такими разными. И Далла не поняла, что такое генетика, Лукас пытался ей разъяснить, но Далла, конечно, думает, что это все от лукавого. Она объясняет ему, что души-то у них разные. И Лукас родился вторым и слабеньким, и всегда болел, поэтому о нем больше заботились, и вот он более такой тепличный ребенок получился. Все-таки Лукас родился вторым. Помнишь, в начале сериала информация разнилась?
Да, они сначала сказали, что он был первым ребенком, потом переобулись и назвали его вторым. А теперь придерживаются этой линии.
Да, и получается, нам назвали его первым ребенком, когда Альбьери вспоминал, как он опоздал на роды близнецов, пришел, когда Лукас уже родился, и принимал, получается, Диогу. И тогда Диогу назвали вторым ребенком, и поэтому у них была такая типа кармическая связь с Альбьери. А потом они как-то переобулись, и им показалось логичнее, что Лукас второй ребенок, раз он такой слабенький и грустненький. Лукас заметил гитару, ее принесла из кладовки Далва. Он опять вспомнил времена, как хотел бренчать на гитаре, что всегда только этого и хотел, но уступил отцу. И тут нам показывают Лео, который забрал в магазин гитар и начал с ними обниматься и целоваться. Денег у него на гитару нет, конечно, поэтому он пошел дальше шататься по детским площадкам. А Лукас в это время говорит Далве, что совершенно не скучает по своему детству и почти его не помнит. И это опять, получается, был контраст с Лео, потому что Лео-то очень хорошо помнит свое детство. Он помнит, наверное, каждый момент с Альбьери, потому что Альбьери ему дорог как отец, но он воспринимает его как отца. А для Лукаса детство прошло и прошло. Ну, было и было. А Лукасу в это время звонит Лабату и сообщает, что Саид в понедельник будет в Рио. Далла в это время ушла и пришла Маиза, которая как раз слушала, о чем говорил Лукас Лабату. И Лабату в этот же момент передает вопрос от Леонидаса, знает ли Жади, что хочет от них Саид. Лукас косится на Маизу и отвечает, что Жади ничего не знает. Наверное, даже не знает, что Саид приезжает. К кладет трубку и спрашивает Маизу, знала ли та, что Саид прилетает в понедельник. Она хищно улыбается и отвечает, что, конечно, знала. И Лука спрашивает ее, что за отношения у нее с Саидом и почему она старательно делает вид, что у них есть связь. Мне понравилось это выражение. И Маиз тут удивленно его спрашивает, ты что в это не веришь? И Лукас отвечает, что, конечно, нет, иначе он не женился бы на другой этот раз, и ты бы тут сияющая такая счастливая не стояла, это два. Но Маиза гордо отвечает, что ей в голову не пришло бы выходить замуж за Саида, пусть женится сколько хочет, никто не займет ее место.
И что это за место?
Возможно, то же, что его жена занимает в твоей жизни.
Маиза, послушай.
Лукас, я умею во всем находить позитивное. Твои предательства я превратила в драгоценности. И из истории с Жади я тоже извлеку свою пользу. Может быть, мне придется сказать тебе спасибо. Потому что благодаря тебе я познакомилась с Саидом.
Хватит, Маиза, ты хочешь, чтобы я переживал, сходил с ума? Не выйдет.
Думаешь, нет?
Беск до недели его знает.
А уже есть какое-то место.
Ага, особое в его душе. А ты думаешь, она правда верит, что она занимает какое-то особенное место в жизни Саида? Или она хочет заставить Лукаса просто ревновать?
Я думаю, здесь двойной удар.
Но мне почему-то кажется, что Маиза в это верит. Ей нравится это.
Да, ей нравится Саид. И заодно еще укалывает каждый раз своего муженька.
Мне интересно, как отношения Саида и Маизы закончатся. Они же закончатся, наверное. Каким-то образом, я, правда, про это уже говорила, я вообще забыла про то, как развивались их отношения, что они вообще были. То есть я помнила, что у них была какая-то маленькая интрижка, что они там друг другу посылали двусмысленные взгляды, но вот так, чтобы они там как-то особо встречались, и что-то у них такое было, я не помню. Но пока, правда, на самом деле у них было два свидания. И то на 5 минут такое ощущение, чтобы он только подарил ей серьги и колье, и все. Ну, поживем увидим, как говорит Маиза.
А Мел с Шанди снова грызут гранит науки. И строгая училка Мел в этот раз дает Шанди немножко расслабиться и решила с ним поболтать на отвлеченные темы. И рассказывает Шанди, что не понимает отношений родителей, все так фальшиво в этом доме, ведь она раньше была уверена, что у них идеальный брак.
Тут я так засмеялась. Что значит, ты была уверена, что у них идеальный брак? Мне кажется, кто-кто, а Мэл явно видела, что у отца с матерью отношения напряженные и были всегда. Они же последние 10 лет даже не общались толком. Никуда вместе не ходят, не общаются. Лукас постоянно пропадал типа на работе, но на самом деле с любовницами. И Мэл себя постоянно чувствовала забитой и ненужной, но в это время, оказывается, она была уверена, что у них идеальный брак. Или она думала, что идеальный брак так выглядит?
Я думаю, да. Но она здесь добавляет, что у нее было легкое сомнение в глубине души, и ей всегда казалось, что что-то не так. Ведь ей всегда было неуютно в доме. И, как оказалось, это гнетущее чувство было правдивым. Ведь все в этом доме обманчиво. Шанди пытается остановить эти депрессивные мысли и говорит, наверняка все и было хорошо. Просто потом твой отец встретил женщину и влюбился. Но Мэл его поправляет и говорит, что нет, эта женщина появилась давно, задолго до моей матери, и женился он на ней без любви. Ну и это доказательство Шанди нечем было крыть. Он не нашелся, что ответить, и не знал, как смягчить подступающую депрессию. А Мэл продолжает и говорит, что и дед ее такой же. Сам полюбил женщину по имени Ветти и не живет с ней, и мы никто не знаем почему.
Что значит «не живет с ней», если он ее полюбил, а полюбил это прошедшее время? Почему он должен с ней жить?
Я думаю, здесь имелся в виду брак Леондеса и этой женщины, и Ветти.
В смысле? Она же говорит, он полюбил ее, но с ней не живет. Но полюбил это прошедшее время, полюбил и полюбил, потом разлюбил. Почему он должен с ней жить? И что значит «мы никто не знаем почему»? А мы это кто? Ее воображаемые друзья?
Ну, Далва. Хотя Далва знает, почему.
Вот именно, все знают, почему он не живет с Ветти, и Ветти как-то особо в его жизни не отсвечивает при Мэл-то.
Один раз ей сказали про эту Ветти. И то, когда она была маленькая.
Да, зато она уже сделала вывод, что и дед у нее лицемер.
А Мэл продолжает страдать и задается вопросом, неужели никто не будет счастлив в этом доме. Ну и Шанди ее закономерно спрашивает, а ты разве не счастлива? Ведь он надеется, что сделает ее счастливой, ибо сам он счастлив рядом с ней. Ну и Мэл улыбается и говорит, что больше всего хочет, чтобы у них был свой дом. И хочет она сбежать из этого лицемерного дома. И тут Мэл решает поинтересоваться жизнью своего парня и спрашивает у него про его отца. И Шанди тут ей рассказывает, что понятия не имеет, кто его отец, ведь его взяла на воспитание Донна Журы еще младенцем. И Мэл спрашивает, замужем ли Жура? И на что и Шанди отвечает, что да, она время от времени выходит замуж. Но для брака она не создана, ведь она неуправляема. И добавил, что все ее браки длятся не больше полугода. Ну, раз мы начали говорить про Донну Журу, давайте и переместимся в ее бар, где она стоит с Наэми и подметает пол на улице. И тут мимо них проходит темнокожий мужчина в очечах-авиаторах, останавливается, загадочно с головы до ног осматривает Журу, так, чтобы она точно его заметила, улыбается ей и уходит в сторону мастерской Рапазау и Лежеру. Жура почему-то повелась и попалась на его взгляд. Подзывает Базилию и спрашивает у того, кто этот мужчина. И тот впервые за этот сериал не знает, кто это был. И, естественно, получает нагоняй за то, что не знает именно то, что нужно Журе. И она его посылает выяснять. Наэми почему-то тоже пришла в полный восторг от этого мужчины и надеется, что он их новый сосед. И тут подходит Анинья, которая говорит, что знает, что это клиент мастерской Рапазао и зовут его Тьяо. А Жура меж тем удивляется прозорливости вездесущей Тихони Анинья. А Тьяо тем временем дошел до Лежейру и Рапазао и выясняет с ними отношения. Он возмущен, что те задрали цены на рубашки. Но Лежейру оправдывается и говорит, что это не они, это рынок. Артисты хотят за свои старые рубашки очень много миллионов.
Видимо, экономический кризис в Бразилии.
А Тьяо говорит, что возьмет те рубашки, что мерил вчера.
И у меня вопрос, где ими они торгуют? Если он пришел выяснять к ним мастерскую, это же автосервис.
Ну, у них там есть какой-то небольшой офис со столом.
Да, и они, получается, торгуют рубашками знаменитостей в автосервисе. Правой рукой чинят машину, левой приторговывают. Так что ли? Его ничего не смущает? Тьяо. То есть, получается, они не только через Эвэти реализуют эти якобы подержанные рубашки, а еще сами как-то приторговывают из-под полы. Ну, предприимчивая.
А Базилио подходит и просто в лоб говорит, что Донна Жура велела разузнать, кто есть такой Тьяо. Тьяо весь расцвел и поинтересовался, кто же это такая любопытная особа. Рапазао, как истинный бизнесмен, понял, что здесь можно наживиться, прошептал Лежейру, что у них, похоже, сейчас получится бесплатно поесть, и вызвался лично представить Тьяо Журе. Их помощник Керосин хотел тоже с ними пойти, но Лежейру его остановил и сказал «И я пойду».
Керосин очень расстроился, и мы понимаем, что к нему очень несправедливо относятся, потому что он воскликнул, что опять кто-то получает бесплатные обеды, а я один остаюсь тут работать. И никогда он ничего не получает на халяву.
Я думаю, они ему еще и зарплату жадят.
То есть, я так понимаю, вот эти вот аферы проворачивают они вдвоем, Рапазао с Лежейру. Керосина как бы в этой связке нет. Он просто работает у них в автомастерской.
И вот мужчины целой процессией торжественно представляют Тьяо Журе. Промежду делом расхваливают ее распрекрасные блюда. И Жура со своей широкой души всех пригласила за стол. Даже Базилио сел за стол. Но Жура приказала ему заказать на кухне пирог и прогнала с места и сама заняла это место, мило улыбаясь Тьяо, не отводя от него взгляда. И начала с ним болтать. А он весь, словно кот, ей улыбается, представляется, целует ее руку и говорит, что весь... Вот прям весь к ее услугам. А сияющая Жура представилась своим полным именем Журема. И при этом всем заиграла музыка из мыльных опер.
Да, такая смешная, нехарактерная этому сериалу. Потому что тут очень качественный саундтрек у всех. А тут какая-то мелодия такая.
Ну, какой Тьяо, такая мелодия. А за этим всем... Наэми, Рапазао, Лежейра, Базилио наблюдали словно как в кино.
Только попкорна им не хватало.
А Жура же пожала руку Тьяо и потом эту руку прижала к своей щеке и вся поплыла.
Вот так легко, серьезно, так легко обворожить Донну Журу, грозу Сан-Криштована. Какой-то Тьяо пришел, поцеловал ей ручку, поулыбался, сожрал бесплатно ее пирожки великолепные, и все. Она в него влюблена. Как-то мне казалось, что это не в характере Доны Журы.
Что она будет более разборчивой?
Ну, как минимум. Она так поносит этих мужчин. Говорит, что никогда не будет ни перед кем стелиться. И не потерпит, чтобы ею командовали. Но казалось, что характер ее более такой, знаешь, сильный, волевой. Поэтому кажется, что так легко ее в своей сети заманить нельзя. А тут я вот ничего особенно не сделала, она все попала.
А слухи в Сан-Криштоване ползут очень быстро. И вот уже Карла в своей квартире рассказывает матери, что Жура вся светится от этого незнакомца. И предложила матери сходить прогуляться и посмотреть на него. Но та сказала, что не по ее положению выходить из дома, чтобы глазеть на всяких босиков. Хотя за 15 секунд до этого сказала, что он шикарный.
Да, я тоже не поняла эту перемену. Но это потому, что он же пришел к Журе и сидел в баре Журы и целовал ручки Журе, а не Адетти. Поэтому сразу она его разжаловала в босики.
Да, видимо, в этом и причина, потому что она еще и добавила, что раз ему нравится Жура, то он точно босяк. А Карла возмущается ее привычке все время говорить про всех плохо и замечает, что неудивительно, что ее мать осталась одна. Но и у Адетти и на это есть ответ, ведь лучше быть одной, чем в плохой компании, и говорит, что у нее были времена, когда она сверкала и сияла, и у нее была куча поклонников, ну мы знаем кто, депутаты и чиновники, которых она сама выбирала. И вот небольшой экскурс в биографию Адетти.
Ты думаешь, я родилась с таким лицом и таким телом? Я была потрясающей, загорелая, с длинными волосами. Фигура как скрипка, мужчины сходили по мне с ума.
А ты этим пользовалась?
Я никогда не была такой дурой, как ты. Когда все было по-другому, женщины знали себе цену, не продавались задешево. Моя единственная ошибка была в том, что я не перешла в передвижной театр. Там бы я и осталась. Но нет, я влюбилась в твоего отца. Это была роковая. Роковая ошибка в моей жизни.
Мама, не говори так о папе, он уже умер.
Да, умер. Да я раньше него умерла, потому что твой отец пустил меня по миру, ясно?
Хватит, мама.
Поэтому я всегда тебе и говорю, не влюбляйся. Ни к чему хорошему это не приведет. Я влюбилась в твоего отца, все бросила ради него. А когда поняла, во что влипла, было уже поздно. Я уже состарилась.
Ну, как-то она поздно поняла, во что она влипла, раз она уже успела состариться, конечно.
А может быть, она считает себя старой уже в 30 лет?
Ну, судя по тому, как она общается с Карлой и пугает ее, что она скоро потеряет свою молодость и красоту, а Карле, наверное, лет 20, то вполне возможно, она думает, что в 30 лет уже женщины все выходят в тираж. В прошлой серии Лауринда у нас решила заняться спортом с понедельника. И вот она, как энерджайзер, скачет перед Эвейти в спортивной форме и с рюкзачком. Спрашивает Эвейти, как она выглядит в этой форме. И Эвейти тут на контрасте с Лауриндой сидит какая-то хмурая и говорит, что она в ужасе от Лауринды. Лауринда ее зовет тренироваться. Говорит, это же здорово, спорт — это жизнь. Но Эвейти желанием приобщиться к спорту не горит. Еще с Альвеночком не все решено. Наступает операция Амалия. Она возмущена, что теперь у него аж две женщины. Но это вообще ни в какие ворота.
Так как, почему две?
Та вот с платьем и Амалия.
Так ту с платьем отвадили же.
Нет, но она до сих пор ее считает за соперницу, потому что они в прошлой серии как раз обсуждали, что одной он дарит платье, а с другой он чаевничает и по ресторанам ее водит, еще не знаю, где спит. А Эвейти третья. В зале она занимается с Питоку, помирает на прессе и опивается воды. Питок уже воодушевлен и хочет давать ей все больше нагрузки. И Лауринда тут ему с надеждой говорит, что ей сказали, что ходьба по дорожке — лучшее на свете упражнение. Он соглашается, что это правда хорошее упражнение, но нужно идти в ритм и ни на что не отвлекаться. Но Лауринда ему отвечает, что она не про эту скучную ходьбу говорит, а про веселую, как когда они с Эвейти идут по дорожкам и смотрят на магазины. Питоку не оценил это упражнение, и она ему, похоже, надоела, неспортивная такая. И он предложил ей нового тренера, его друга, который займется ей и Эвейти. А тот самый друг в это время плавает в бассейне и успевает рассказывать Бетти, какая плохая Карла на него не обращает внимания. Я не понимаю его обиды, потому что он сам расстался с Карлой, и причем некрасиво расстался с Карлой, а теперь его задевает, что Карла на него не смотрит и не обращает внимания. Причем он сам говорит, что он не Шанди, с ним вот нельзя так обращаться, но в то же время невнимание Карлы как-то очень больно бьет по его самолюбию, судя по всему.
Но он, видимо, думал, что она будет за ним бегать.
А она не бегает. Об этом ему говорит, что правильно он сделал, что бросил Карлу. И добавляет, что на самом деле и она бы не потерпела на месте Карла, если бы он катал арабку перед ее домом. Но он отвечает, что сделал это нарочно, потому что узнал, что она хочет заманить в сети Лусиану Халку. Как это он сделал нарочно, если он просто случайно увидел Назиру на улице? Или он просто сейчас придумывает для Бет эту историю?
Я думаю, он себе набивает цену.
Да, мне кажется, он это просто выдумал вообще на ровном месте. И без задней мысли подвез Назиру. А тут он хочет выставить это, как будто это все был продуманный план. Да он сам бегал на самом деле за Карлой и предлагал ей постоянно свою помощь и помощь ее матери, куда-то там отвезти, откуда-то там привезти. А всем остальным рассказывает, что «ах, это плохая Карла, она мне вообще не нужна, ей нужны только мужики» и так далее. А сам от нее был без ума. Но эти их сплетни прерывают Питоку, который привел знакомиться Лоуринду. Миру вылезает в плавках из бассейна знакомиться. Питоку их представил и сказал, что с Лоуриндой нужно заниматься ходьбой по пляжу. И спрашивает, возьмется ли за это Миру. Велико дело ходить по пляжу.
Давай, давай, бодрее иди.
И Мир отвечает, что, конечно, возьмется, и они будут много тренироваться.
А ты не помнишь, они там будут ходить, что-то в ладоши хлопать, она будет руками вверх поднимать, всякие там типа ноги задирать.
А, ну ладно тогда. А Лоуринда за это время не сдала ни звука, только ошалела, смотрела на полуголого Миру.
Потеряла дар речи.
Ага.
Ну а мы сегодня поговорили не про всех героев, и вот в последней линии немножко уделим внимание нашим второстепенным персонажам. У Шкабара и Кларисы все по-прежнему холодная война, и они даже за завтраком не общаются, но Шкабар хочет все-таки помириться с женой и пытается с ней поговорить. Но почему-то начинается вопрос, ты не обижаешься на Лисинью?
Беззащитная девочка. Ни отца, ни матери, никакой семьи. Единственная родственница — Эдна. Да и с той познакомилась недавно. Ты не представляешь, что за жизнь у нее была?
Представляю.
Ей пришлось рано уйти из колледжа, чтобы работать. Она была продавщицей, сторожем, бралась за все, чтобы выжить.
Хватит, Эшкобар, хватит. Иначе я приду на работу, заливаясь слезами.
Но это правда? Спроси у Эдны.
Хватит, Эшкобар. Хватит, иначе я сейчас побегу, возьму Алисинью на руки и принесу к нам домой.
Родители оставили ей домик. Она могла бы получать небольшую ренту, но опекун, которого ей назначили, присвоил все себе. Все.
Мужчины обожают печальные истории. Они не могут выслушать печальные истории без того, чтобы... Ну, не знаю, не попасться, не поддаться, не потерять остатки разума.
Кларисе.
Если бы я тебе рассказала про мою жизнь, клянусь, Эшкобар, ты бы сразу зарыдал. Но я не из таких, дорогой. До скорого.
Кларисе.
До встречи.
Это просто бесчеловечно, ясно?
А с чего он вообще начал говорить про эту Алисинью? Их ссора не из-за Алисиньи, а из-за того, что она нашла след от губной помады на его пиджаке. Почему он все пытается приписать Алисинью? И вместо того, чтобы извиниться перед женой, ну ладно, там не виноват, конечно, но как-то выяснить это, поговорить нормально, объяснить это недоразумение, он продолжает капать ей на мозги со своей Алисиньей.
Про которую никто не спрашивал.
Это во-первых. А во-вторых, как он думал, она будет на это реагировать, учитывая, что у них сейчас очень напряженные отношения из-за того, что Кларисе думает, что Шкабар ей изменил.
Он тем самым подкрепляет убежденность Кларисе.
Не, ну Кларисе, конечно, смешная.
Но она ему четко ответила.
Сейчас расплачусь и принесу ее к нам домой.
Но он усердно не понимает сарказма.
Он не понимает, в чем проблема.
Тумини вечером зашла в офис за ребятами, чтобы они вместе пошли в клуб, где Нандо сегодня будет выступать со своей группой. Кларисе очень рада за всех и дает наставление, чтобы они много не пили. И заметила, что при этих словах Тумини заерзала и отвернулась. И спрашивают у нее, пьют ли мальчишки. И Тумини отвечает положительно. На что Нандо очень разозлился и потащил Тумини на выход, потому что они уже опаздывают. А Тавинью вернулся домой, а там полумрак. Свечи, восточная музыка, и тут выплывает его ненаглядная Лидиана и танцует ему восточный танец. В том самом голубом костюме, который очень понравился Насте.
Ну, экономия должна быть экономной, и она еще же не танцевала Тавинью. И вообще, по-моему, она должна была учиться танцу у Латифа после того, как та вернется со свадьбы. А тут она, получается, где-то взяла уроки на стороне. Не дождалась.
Но у Латифы ей же там успела уже что-то рассказать. И Лизиане, судя по всему, этих навыков было достаточно, потому что станцевала она меньше минуты, и Тавинью уже ее потащил в спальню. А тем временем у нас наступает вечер коронации Деузы в Танзале. И вот Деуза стоит, как невеста в белом роскошном платье, вся сияет в прямом и переносном смысле. Эдвалдо восхищается своей невестой и говорит, что им перед выходом из дома обязательно нужно сделать фотокарточку на память. И тем же вечером у дома матери появляется Лео и стучится в дверь.
Но откроют ему или нет, мы уже узнаем в следующей серии. И также мы в следующей серии увидим Дону Журу в неформальной обстановке вне бара и узнаем, чем для Деузы обернется счастливая ночь коронации.
Не переключайтесь и подписывайтесь на наш телеграм-канал. До скорых встреч. Пока-пока.
Соня написала про эти джинсы, такие джинсы, как у меня. Я ответила ей про Беллу Хадид. И потом такое думаю, надо сделать капсулу. Не знаю, где взаимосвязь. Я там подумала, наверное, будет прикольно делать на разных героев, на разные. Но вообще-то все, у меня уже прошло запал. И твои ресницы. И твои ресницы. Эдинки волос. Так, нет, это не мои ресницы. Нужно звонить детективу, я считаю. Да, это Зинкин волос коротенький, он тут беленький, беленький на конце. Я и мои способности.